Всем привет! Это Иннокентий Нестеренко и «Маркетинговая рубка» – подкаст о маркетинге и вокруг. В каждом выпуске я говорю с профи из бизнеса, агентств, рекламных площадок, медиа, стартапов и стараюсь раздобыть для вас интересные кейсы, полезные наблюдения, даже фейлы иногда, что-то, что поможет вам сделать ваш собственный маркетинг лучше. Сегодня у нас кейс в формате «Клиент плюс агентство», и мы говорим о кейсе «Пятерочки». «Пятерочка» в представлениях не нуждается. Это российская сеть продовольственных магазинов «У дома» в составе компании X5 Retail Group. Объединяет более 16 тысяч магазинов, оборот в 2020 году более 1,5 триллиона рублей. Story Guys Media – это креативное агентство, которое запускает диджитал-компании, контентные спецпроекты, промо-компании и коллаборации с блогерами. Агентство создает проект для таких брендов, как Яндекс, Сбер, Ниссан, вот, собственно, «Пятерочка», Мегафон и других крупных брендов. Digital Lab – это видеопродакшн полного цикла. Они ведут работы на всех этапах – от разработки креативной концепции до готового ролика и, как понятно, на примере того, что они работают с «Пятерочкой», реализуют проекты для крупных брендов. Мои собеседники – Регина Хременюк, руководитель направления интернет-маркетинга «Пятерочки», а также Дмитрий Гусев, креативный директор Story Guys Media, и Валерия Кудинова, партнер и генеральный продюсер Digital Lab. Мы поговорили о кейсе «Пятерочки. Переработай это». Это эко-сериал с ареной понарошку на острую тему переработки пластика. К сожалению, из-за хитросплетений правообладания с 14 сентября сериал нельзя просто взять и посмотреть в официальной версии на YouTube, но он попадается кое-где по прямым ссылкам, есть на ОКО, мы покидаем в описании на kinest.com ссылочки на сериал. Еще мы обсудили, как идет работа над такими креативными кейсами, как измеряется их эффективность, как меняется бренд-контент и что нового и классного происходит конкретно в видеоконтенте для брендов. Итак, встречайте. Регина Хременюк, «Пятерочка», и Дмитрий Гусев, Story Guys Media, а также Валерия Кудинова, Digital Lab. Привет, друзья! У нас долгожданный выпуск. Со мной вместе Регина из «Пятерочки», Дмитрий из Story Guys Media и Валерия Digital Lab. Привет, друзья.
Привет, привет.
Всем привет.
Приветство.
Мы очень давно хотели записаться, но нас так много, что нам было трудно синхронизироваться. Я очень рад, что это наконец получилось. Давайте же расскажите немножко про себя. Начнем, конечно же, с Регины. И, ну, спрашивать, что такое «Пятерочка», смысла нет. Спрашивать, что такое даже маркетинг «Пятерочки», смысла нет, потому что нам не хватит никакого подкаста. У меня скорее вопрос про то, как, Регин, видишь интернет-маркетинг для ритейл-компаний, да, для как бы, классической ритейл-компании, что вы там сейчас делаете? И дополнительный вопрос, как в эту схему интернет-маркетинга вписываются такие, в общем-то, имиджевые штуки, как тот кейс, про который мы будем говорить сегодня?
Что такое интернет-маркетинг «Пятерочки»? Ну, это, по сути, реализация маркетинговой стратегии, целей маркетинга посредством диджитал-инструментов. В частности, речь идет о традиционных медиаразмещениях, поддержку рекламных кампаний, марк-календаря. Это и перформанс-кампании, направленные на рост одного из основных бизнес-показателей в ритейл РТО, так называемые O2O-кампании. И да, мы умеем не просто связывать онлайн и офлайн, но оценивать влияние диджитал на покупательское поведение за счет как раз специфичных для ритейла стимулирующих механик, ну и, конечно же, эксплуатации даты. Не секрет, что «Пятерочка» — держатель даты почти половины экономически активного населения России. Это и social media, причем не только ведение аккаунтов, но и более глубокие интеграции с площадками, спецпроекты, технологические партнерства. Дальше управление репутацией в онлайн, работа с инфлюенсерами. Это и, внимание, модное нынче словечко мемо-маркетинг, с которым мы как раз с ребятами из Sorry Guys активно экспериментируем. И могу сказать, что сегодня выражение позиции бренда через мемы как инструмент в «Пятерочке» я включаю почти в каждую рекламную кампанию. Вот одним словом, что из интернет-маркетинга — это все, что в цифре.
А теперь вопрос Дмитрию. Расскажи, пожалуйста, про Sorry Guys Media. И почему такое название? Типа, вы заранее готовитесь к факапу или что? Почему так называется?
Да нет же, нет же, ни в коем случае. Нет, на самом деле название...
Я понимаю, наоборот, да не могу не спросить.
Название появилось тогда, когда ребята только выходили на рынок, совсем были молодые, как агентство, и нужно было очень круто заявить о себе сразу так, чтобы об этом заговорили, чтобы это обсуждали. И поэтому получилось такое название. Сейчас агентство занимается очень большим пулом разных диджитальных активностей. Мы позиционируем себя как агентство нестандартных коммуникаций, и в это мы вкладываем то, что мы делаем контент, который помогает брендам влюблять в себя людей. И здесь самый вот наш любимый вообще вариант контента — это не классический контент, в котором человек просто потребляет что-то, смотрит ролики, не знаю, баннеры и все такое, а именно контент, который вовлекает. Это интерактивные видео, веб-сериалы, YouTube-шоу, это какие-то большие бренд-медиа, какие-то платформы. И, ну, то есть для каждого бренда, понятно, по его задаче мы разрабатываем свой подход, но для нас важно, чтобы формат и тематика контента очень сильно попадали в первую очередь в интересы аудитории и, конечно же, раскрывали через эти интересы аудитории то, что важно сказать бренду. Ну, если вот так коротко совсем, она стоит, это как-то так.
Круто-круто. Валерий, расскажи, пожалуйста, про Digital Lab. Кто вы, что вы, как работаете тоже?
Вообще под брендом Digital Lab объединено несколько компаний. Первая, та, к которой я имею непосредственное отношение, это видеопродакшн. А также это digital компания, которая занимается разработкой сайтов, приложений, короче, веб-разработкой. И направление, которое занимается интернет-рекламой. Так как я руковожу продакшеном, поэтому могу рассказать только про это направление. У нас довольно большой объем проектов, клиентов, поэтому мы вынуждены пытаться грамотно формировать и фокусировать команду. И, соответственно, в продакшене есть следующие направления. Первое — это 3D-пост. У нас он собственный, in-house. Ребята, которые там трудятся, делают сложные, интересные графические ролики. Вообще, кстати, всем рекомендую приходить к нам за 3D. У нас просто прям уникальные ребята сидят, горящие тем, что они делают. Также года 4 назад выделилось отдельное направление commercial. Туда попадают все классические рекламные ролики. И в рамках же commercial существует агентство талантов. Там мы ищем, развиваем, продаем на рынке режиссеров и операторов и, конечно, отстаиваем их интересы, занимаемся там их какими-то административными вопросами, например, там разведением, сведением их графиков и так далее. Ну и самое большое направление, которое мы по старинке называем corporate, хотя название, на мой взгляд, уже давно не актуальное, но ничего нового мы еще не придумали, хотя давно пора. Продюсеры этого направления снимают все, что можно снимать. Шоу, тиктоки, документальные фильмы, корпоративные ролики, клипы, обучающие видео, ну или как вот в нашем случае веб-сериалы. Это, если кратко, про продакшн в Digital Lab.
Два слова о спонсоре выпуска, и мы вернемся к нашему интервью. Этот выпуск выходит при поддержке диджитал-агентства Nimax. В Nimax уже много лет работают над продвижением крупных проектов в поисковых системах, в портфолио агентства медиа, сервисы, интернет-магазины, каталоги, агрегаторы и медицинские клиники. Один из последних перформанс-кейсов Nimax – SEO для сайта «Газпром нефти», российского лидера в области добычи и переработки нефтепродуктов. Дело в том, что эксперты «Газпром нефти» выпускают на сайте массу качественных статей про нефтяной рынок, про развитие отрасли и про новые технологии. Перед Nimax стала задача продвинуть эти статьи в поисковых системах и благодаря этому увеличить посещаемость сайта. За 2 года работы общая видимость сайта «Газпром нефти» в поисковых системах выросла с 8 до 57%, а переходы из поисковых систем на статьи увеличились на 475%. Красота! Читайте, как Nimax достигли таких классных результатов в кейсе по адресу nimax.ru/gazpromneftseo, ну или просто заходите на сайт nimax.ru, и там этот кейс один из первых. Приходите в Nimax за маркетингом. А мы возвращаемся к интервью. Ну и коль скоро зашел разговор про веб-сериалы, да, вопрос Регине. Откуда вообще взялась идея и как началась работа над кейсом переработы это?
Изначально спецпроект задумался как часть диджитал-активации накопительной эко-акции, в рамках которой участники могли приобрести стильные аксессуары, сумки, рюкзаки, бутылочки для воды. Все это из переработанного пластика, в частности, из пластиковых бутылок и со значительной скидкой. Но хотелось подойти к этой достаточно утилитарной задаче анонсирования акции, да, со смыслом. Прежде чем раскрывать эти смыслы, идею, следует сказать о платформе бренда. Если коротко, то цель коммуникации «Пятерочки» — заслужить доверие гостей. А именно так мы, кстати, называем покупателей «Пятерочки». Платформа бренда отсюда, она зиждется вот на четырех так называемых якорях доверия CVP — Customer Value Propositions. Это удобство, свежесть качества, низкие цены и забота о сообществе. Как раз в рамках реализации CVP-заботы был запущен проект. Что такое забота о сообществе? Общо — это эко- и социально ориентированные маркетинговые инициативы, которые встраиваются в кор бизнеса. Например, используем многоразовую тару для транспортировки товаров из распределительных центров магазины. Наши покупательские корзины во всех обновленных пятерочках изготовлены из переработанного пластика, кто не знал. Новые пакеты на 35% состоят из переработанной упаковки. Проект прекрасный, отказ от чека, ну и прочие инициативы. Номер два – это, кроме того, социально ответственные партнерства с поставщиками и брендами. И также свою миссию мы видим в коммуникационном сопровождении этих проектов и в обучении гостей в области вот этого пресловутого ответственного потребления и устойчивого развития. То есть в миссии в популяризации эко-повестки. Как раз в рамках проекта мы поставили задачу обучить, но столкнулись со следующими инсайтами /барьерами, которые и легли в основу коммуникации. И, собственно, с этим брифом я и встретила Sorry Guys. Первое. В России надо понимать, что превалирует доля так называемых disempowered consumers. Это те, кто осведомлены об экоповестке, осознают проблемы загрязнения, но считают, что не в силах помочь, это сложно, и к действию там вряд ли к чему-то приведут. Такая выученная беспомощность. Это первый тезис. Тезис о инсайте об аудитории. Второе. Демонизация пластика. Во-первых, почему пластик стал нашим главным героем? Потому что пластик составляет львиную долю ТБО, бытовых отходов. И сейчас в России, по данным Greenpeace, там лишь 7% входит на переработку. Остальное — это захоронение, это сжигание. То есть, по сути, пластик как сущность является основным источником загрязнения. И как раз вот эти истоки демонизации, остракизма пластика, они идут из Европы. Там в Евросоюзе вступил в силу этим летом директива о одноразовом пластике, запрещающая производство там ряда пластиковых изделий. В России также готовится запрет на использование там отдельных видов. В общем, одним словом, генеральная риторика, которая существует в пространстве. Пластик – зло. В целом, отказ от пластика – это очень радикально, так как, ну, как с точки зрения экономики, инфраструктуры, это пока не представляется возможным. Поэтому нужно идти маленькими шагами в этом направлении и начинать с себя. И именно это мы и хотели сказать в своей коммуникации. Таким образом, резюмируя, два тезиса дано. Есть барьеры сознания аудитории, и наша задача — вдохновить и облегчить процесс изучения эко-материала, погружения в материал. Второе — дано давлеющее, угнетающее, такая шейминг-коммуникация в рамках эко-повестки. И мы решили, а почему бы не переиграть, не задизраптить вот этот устойчивый слог, который существует. И дальше не буду отнимать речь у Димы, передаю слово. Собственно, с этими вводными я и пришла к ребятам за идеей.
Да, Дмитрий, пас тебе. Расскажи, как шло все глазами креатора. глазами агентства?
Слушайте, это прям очень интересное слово, потому что я не могу сказать, что то, что мы придумали сразу, у нас сразу родилось решение. Мы с Региной прошли несколько этапов разного подхода к решению этой задачи, потому что задача действительно очень сложная. И сложная она в первую очередь потому, что аудитория у нас огромная и разношерстная. И для этой огромной разношерстной аудитории нужен был такой формат контента в первую очередь, который может быть понятен любому человеку вообще. Именно поэтому, кстати, и появился веб-сериал. То есть мы все сейчас понимаем, что сериалы захватывают контент вообще, их, ну, как бы они побеждают кино даже местами. Поэтому этот формат, он один из таких ответов был правильных. И наша задача, по большому счету, была рассказать о пластике, но рассказать о нем так, чтобы человек не почувствовал себя в этой истории запутанным. Потому что на самом деле эта тема очень сложная. Действительно, очень сложная, объемная тема. 7 типов пластиков – это прям самая вершина, да, того, что происходит в ресайкле и вообще в использовании пластика. И когда мы поняли, что нам нужно что-то как-то, дедемонизировать, скажем так, образ пластика, так как он сейчас главный злодей, мы подумали о том, что, блин, а сейчас же самый вообще большой тренд у диснеевских фильмов на то, чтобы реабилитировать злых персонажей. Мы видим, как вышел фильм «Джокер», мы видим, я не помню, как правильно произносить «Малефисента», вот этот вот мультик, этот фильм был, точнее, несколько лет назад. Сейчас вышла, господи, про 101 далматинец, как ее девушка?
Круэлла. Круэлла.
Да, сейчас вышла Круэлла, да-да-да, все верно. Вот, и это крутой тренд на то, чтобы реабилитировать злодеев, а у нас главный злодей – это пластик. И мы такие, а что, если мы возьмем и расскажем историю пластика так, как никто ее никогда не рассказывал, чтобы как бы реабилитировать его как злодея в глазах людей? И мы поняли, что нам нужно, чтобы пластик рассказал свою историю. И вот с этого началась наша вообще, в принципе, кампания. И мы придумали о том, что как он может рассказать. Он может рассказать, например, на приеме психолога. И это сначала казалось нам какой-то дикостью. Мы когда показывали это Регине, я вот так зажимал глаза, волнуясь, да-да-да-да-да, что-то типа, о господи, лишь бы как бы это сработало. И это супер попало. Мы все, вот как только мы эту идею рассказали, как только мы услышали первый фидбэк, мы поняли, что это оно. И дальше уже начали просто раскапывать. Дальше проект получился, на самом деле, довольно большой, объемный, из огромного количества всего, как можно раскрыть эту историю. Но пришли мы к нему вот такими путями. То есть мы сначала выбрали формат, который будет понятен каждому человеку. Потом мы вышли, взяли вот этот вот трендовый формат сторителлинга, где мы реабилитируем героя. И на основе этого мы стали уже продумывать дальше детали. И там уже подключились ребята из Digital Lab, которые нам очень круто помогли докрафтить всю эту историю с точки зрения сценариев и дальнейших всяких шагов по созданию именно самого сериала.
Ну и тут логично, Валерий, вопрос, как вы подхватили дальше работу и какая была ваша часть, из чего состоял проект на вашей стороне?
В этом проекте была классическая схема работы в рекламе. Есть клиент, агентство и продакшн. Ребята из Sorry Guys пригласили нас поучаствовать в тендере, и мы его выиграли. А дальше началась долгая, сложная и притом мега-крутая работа. Нашей главной задачей было воплотить, собственно, идею агентства в жизнь, придумать сценарий и понять, как именно визуально, технически мы будем снимать этот сериал. И, конечно, самая кропотливая работа была на этапе предпродакшена. Все майские праздники, как сейчас помню, мы сидели, писали и переписывали сценарий, потому что контент должен был, с одной стороны, получиться познавательным, люди должны были понять, как правильно обращаться с каждым из 7 видов пластика, а с другой стороны, это должно было быть просто, не занудно и вообще как бы интересно смотреть. Как сказали до этого мои коллеги, пластиковые герои не должны были вызывать отторжение или гнев у зрителя. Пластик должен был представить вот с человеческим лицом в прямом и вообще в переносном смысле. Для этого мы плотно работали с психотипами героев, с их образами, чтобы было, кстати, проще понимать друг друга на этапе сценария. Мы даже для каждого героя нашли прототип среди знаменитостей, чтобы просто действительно было как можно проще, быстрее донести друг другу, каков этот герой. Далее мы с режиссером, с иллюстраторами рисовали карту эмоций каждого героя, искали какой-то свой очень уникальный визуальный стиль для персонажей. Ну и так как мы жили в рамках того, что у каждого героя была своя индивидуальная психологическая травма, к работе мы также привлекали психолога, реального практикующего, и она помогала нашему сценаристу писать сюжет уже таким образом, чтобы главная героиня, играя психолога, работала с каждым персонажем в, как бы, рамках существующих терапий, школ, условно, там, гештальт-терапия или гипнотерапия. Ну и вообще, кстати, стоит отдать должное коллегам из пятерочки «Sorry, guys». Мы действительно плотно, рука об руку трудились, потому что в таких проектах мы все связаны друг с другом. И с точки зрения продакшена проект имел много административных нюансов, которые нужно было учитывать, где-то очень быстро решать, придумывать какие-то интересные пути решения или идти на компромиссы. Где-то, как всегда, вообще нужно было сделать что-то невозможное. И так как нам нужно было работать в плотном тайминге, у нас были дедлайны, к которым привязан старт проекта. Ну, ребята действительно прям давали нам очень оперативную обратную связь. У нас был зафиксированный селебрити, подобраз которого и подобраз под возможности, под, не знаю, там, бэкграунд, которого нужно было придумать и создать сценарий.
Вот, извини, перебью. А на каком моменте возникла как раз Ирена Понарошку, да? Как?
Ирена возникла уже на этапе продакшн-брифа. То есть для нас Ирена Понарошку была назначена по дефолту. И, собственно, как и у любого приглашенного известного исполнителя, у Ирены были свои ограничения. И тут начинается веселье для продакшена, мне кажется, которое известно каждому. Нужно было уместить 8 серий в 3 съемочных дня, из которых главная героиня готова там отдать проекту только 2 с определенными ограничениями нахождения на площадке. В общем, как я уже и сказала, я думаю, что это знакомый для каждого продакшена квест.
Этим веб-сериал от кино уже не сильно отличается. Все. Должно быть красиво, но в очень жестких рамках. Хорошо. А расскажите, пожалуйста, еще вот у кого в руках эта информация в голове больше про дистрибуцию? Ну, то есть мало снять веб-сериал. Всем же все равно, да? Никто не знает про то, что он существует. Как вы сделали так, что его посмотрело куча народа?
Давайте, наверное, я тут вступлю. Воспользуюсь данным мне словом, немножко резюмирую речь Леры, что действительно сложность проекта состояла в том, чтобы обеспечить достоверность подачи эко-материала, раз, достоверность сюжетной линии, которая упакована в психотерапию, поэтому действительно были привлечены специалисты как со стороны эко-сообщества, это собиратор, всегда был на консультации, это консультация психотерапевта, как с точки зрения вот этих подачи методов, вплоть до того, сценарии писались с максимальным сопровождением, именно речь героев. Дальше, третье, нужно было аккуратно интегрировать бренд. Мы всегда помним, что во главе угла стоит бренд, его позиция. И, в общем-то, и это, в этом была сложность, это был челлендж, с которым, я считаю, мы справились. А теперь, отвечая на вопрос дистрибуции, пожалуй, это был челлендж номер 2 — посеять этот сериал. Потому что, первое, эко-тематика — казалось бы, востребована, но она востребована среди очень маленького сообщества людей. Это нишевая история пока в России, поэтому это первый, один из барьеров, который приходилось преодолевать. Дальше дистрибутировать, вообще продвигать длинный контент, а еще 7 серий последовательно. Это тоже история, с которой мы столкнулись, но если говорить в целом о канале, у нас о каналах продвижения, у нас это было 360 Digital. То есть это традиционное видеоразмещение, это посевы в YouTube, это использование эко-блогеров, причем очень точечных, нишевых микроблогеров. Естественно, скорее всего, надо было с этого начать. Основным хабом распространения контента стало сообщество, аккаунты Ирены Понарошку, которая, собственно, и собрала вокруг себя вот это эко-сообщество, эко-комьюнити. Мы использовали и мемо-маркетинг. Вот сейчас у нас даже выходит несколько экспериментов в Твиттере. До сих пор мы в продолжаем сеять. Более того, скажу, что мы сейчас находимся в переговорах с ОКО и планируем дать пролонгировать жизнь проекту и на 2 года отправить наш сериал, для подарить его подписчикам ОКО.
Вот это крутая коллаборация, да, очень интересно. Люблю такое, да, когда вроде как бы рекламный контент, но у него есть такой потенциал, что его люди могут смотреть.
И это, кстати...
как, не знаю, канский львы или что-то в этом духе.
Я с гордостью всем заявляю, что это уровень Netflix, и не стесняюсь абсолютно.
Но здесь, на самом деле, мы к этому были очень сильно подготовлены, потому что здесь, во-первых, спасибо ребятам из Digital Lab и спасибо Регине. У нас действительно получилось создать контент, который не перегружен брендом. Понятно, какому бренду он принадлежит, но он не перегружен брендом, и у него невероятно красивая картинка. И в чем... Вот я сейчас немножко тоже поподробнее расскажу, в чем был самый крутой для меня момент крафтинга этого контента. Потому что, во-первых, нам нужно было сделать 7 серий, как пластик приходит к психологу. На первый взгляд это выглядит как одноразовая шутка. Ну, типа, один раз ты посмотрел...
Заходит пластик в бар там или заходит пластик к психологу.
Да, пластик пришел к психологу. Все верно. И как бы, ну, типа, второй раз ты как будто бы не будешь отсмотреть. Зачем ты будешь отсмотреть второй раз? А у нас 7 серий. И это как бы был для нас вызов. Поэтому мы в первую очередь, мы каждому пластику придумали свою уникальную боль. Зачем нам нужен был психолог? Боль типа там синдром самозванца. Ну, такие вот классические психологические вот эти вот все синдромы.
То, что аудитория может, в общем-то, на себя перенести.
Да. Но чтобы это не было, чтобы мы ни в таком случае никаким образом не задели бы какие-то более серьезные травмы человеческие. То есть это были такие поверхностные, известные такие поп-культурные синдромы. На каждый такой синдром у нас был своя методика. То есть в каждой серии был свой синдром, своя методика, свой герой со своим характером. Но что самое прикольное, мы через все вот это вот, совмещая все это, мы ко всему прочему еще в середине серии каждый раз создавали речь персонажей таким образом, чтобы, общаясь друг с другом, они как будто бы говорили зрителю, а что с этим пластиком нужно делать. То есть они разговаривают между собой, но зритель для себя понимает. Ну, условно, там Ирена говорит... Ну, слушайте, вам тогда нужно просто тогда, может быть, попробовать пойти на переработку. И он такой, типа, правда у него получится? Она говорит ему, типа, ну да. Или она в конце там, в конце серии, она сломала 4-ю стену, поворачивалась в камеру и говорила, я, конечно, как психолог не могу это сказать своему пациенту. Но, значит, с этим видом пластика нужно быть очень аккуратным, постарайтесь ограничить его использование. В общем, да, здесь прикол в том, что на самом деле весь контент был настолько насыщен вот этими мелочами, и его глубина вот в этом, именно эта глубина контента позволяет его действительно как бы воспринимать как полноценный сериал, который вполне можно смотреть отдельно, без там всей остальной рекламной кампании, которая вокруг него была, а она была.
Я бы тут, если честно, тоже бы вмешалась, раз уж мы так активно начали обсуждать. Я бы вот на примере этого кейса, вот как там представитель продакшена, могла бы точно сказать, что было бы круто, если бы такой вот пайплайн работы был при каждом проекте, потому что вот, мне кажется, ни Регина, ни Дима не даст соврать. Опять же, на мой взгляд, виральность, интересность этого контента, она во многом произошла из-за того, что у нас у всех было единое представление об этой задаче, и нам важно было говорит, реально сделать контент, который будет интересен и полезен зрителю. Именно поэтому вот то, что говорил Дима, он не перегружен там брендом, но при этом ты точно понимаешь, кто затеял всю эту историю, тебе правда интересно посмотреть... У меня даже вплоть до того, что там многие друзья скидывают и говорят, о, ты представляешь, там я теперь переворачиваю номер пластика, и у меня это иногда даже ассоциируется с героем, которого вы придумали к этому пластику. То есть это какие-то такие, знаете, как английские слова учишь, иногда картинки себе подставляешь. Вот здесь на самом деле...
Мнемонические правила такие.
Да, схожая история. Ты визуально теперь воспринимаешь этот вид пластика с каким-то героем. Вот, поэтому у нас работа действительно строилась очень круто. Мы в этом смысле, я помню, как... там, Дима, я, мы все, мы там постоянно, мы там каждое слово периодически, не знаю, обсуждали сутками, уходили с этим спать, возвращались. Настолько это прям вот жило и кипело внутри нас, что в итоге получилось в то, что получилось. Такой классный проект.
Красота. Вопрос Регине, естественно, он обязательно должен быть. Очень здорово, креативно, слаженно, интересно, хорошо. А как оцениваются результаты таких проектов? То есть, ну, очень легко обосновывать перформанс компании, какую-то бытовую компанию. Вот цифры, вот больше продали, какой-то капитал обернулся быстрее, все ясно. А что с такими вот акциями? Как вы оцениваете их эффективность? И какие были результаты? Как оцениваешь, насколько хорошо все получилось по заданным KPI?
Все значимые проекты проходят оценку с точки зрения влияния бренд-метрик. Это некий консолидированный бренд-лифт, покрывающий все каналы, источники и площадки коммуникации, в рамках которого традиционно отбирается тестовая группа, да, контактирующая с рекламными материалами, и контрольная. Но в этом проекте мы усложнили задачу, потому что, собственно, из чего он состоял? Он состоял из анонсирующей части и содержательной. Это сериал из серий. Поэтому мы вывели третью группу, вовлеченные зрители, те, кто посмотрел две и более серий до конца, чтобы убедиться, что произошел не просто номинальный, формальный контакт, но случилось вот это погружение в проект. И в итоге, в результате, мы увидели, что наш мини-сериал действительно оказал влияние на большую часть имиджевых характеристик пятерочки. И самый значительный аплифт, кстати, показали имиджи доверия к магазину и забота. Магазин, который заботится об экологии, окружающей среде. И считаю, что это успех. И голосует аудитория, аудитория проголосовала.
Расскажи, пожалуйста, немножко поподробнее, а сколько было этих людей? Какие были группы контрольные, вовлеченные и просто контактировавшие? Сколько их было?
Общая выборка порядка 1000 респондентов, которые делились, соответственно, там видели около 200. И те, кто вот эти наши вовлеченные, тоже около там, 200 респондентов.
Угу. Ну, в принципе, если сравнивать с обычными опросами, да, когда на всю Россию берется пара тысяч человек, вполне себе убедительная выборка.
Ну, это репрезентативно.
Да, вполне репрезентативно. А по охватам или еще по каким-то таким большим цифрам, что можешь сказать?
Могу назвать большую цифру 7 миллионов просмотров нашего сериала. Угу. Вот. Достаточно большая.
Достаточно, очень-очень-очень красиво. Для промо-проекта просто великолепно. Окей, отличный кейс. Регин, а такой еще уточняющий вопрос. Расскажи, пожалуйста, а насколько сложно крупному бренду работать с эко-темой? Нет ли каких-то конфликтов, там много активизма, да, и, ну, понятное дело, что не все вас видят в положительном ключе, все-таки вы продавцы пластика в каком-то смысле, вот тут нету конфликта, сложности, как вы с этим работаете?
Слушай, отличный вопрос. Эти проекты одни из самых опасных и уязвимых для бренда. И требуют не просто дабл-чекинг, трипл-чекинг. Цитаты и наставления куратора нашего в проекте от Собиратора — это ожидайте ортодоксальных эко-активистов, гринвошеров, которые придут и посеют вам токсичные комментарии. Но каково было мое удивление и облегчение, что, ну, можно сказать, мы практически не получили ни одного токсичного фидбэка, но в том числе нужно отдать должное благодаря доверию аудитории к Ирене, которая стала нашим проводником в этот мир. И это доверие, оно транслировалось, передалось бренду в том числе. И если коротко отвечая на вопрос, да, тяжело. И в нашем случае рецепт, я думаю, что не только в нашем случае, в целом рецепт – это тщательнейшая подготовка материалов, это консультации со специалистами. В нашем случае это был Собиратор, причем ремарка у Собиратора даже есть специально такая коммерческая опция – это сопровождение эко-проектов брендов. И третье – это грамотно подобранный проводник, лицо компании с высоким уровнем доверия аудитории. И, на мой взгляд, сейчас в России это Ирена понарошку, зеленая богиня, эко-богиня, как она себя величает.
У меня еще остается пара общих вопросов. Наверное, начну с Дмитрия. Расскажи вообще, как ты видишь, куда брендам идти в умном контенте? Мы обсудили, что ваша сила, да, это не просто какой-то контент, который потребляет, а с которым можно взаимодействовать, который что-то дает. Какие ты видишь форматы, которые будут работать в следующем году, или какие-то интересные проекты, на которые обратить внимание? Чем вдохновляться, когда создаешь такой вовлекающий контент?
О, это такой все время хитрый вопрос, потому что, на самом деле, я сейчас буду говорить как прогрессивный житель мегаполиса, которые интересуются технологиями. Конечно же, я скажу, что это, естественно, AR-проекты. Сегодня Apple презентует очки Ray-Ban, и ты в Facebook. В общем, история в том, что AR — это то, что будет завтра вообще везде. Ну, для меня лично. Точно очень круто развивается фейсбуковское Oculus направление с VR-конференциями, с VR-олимпиадами и все такое. И весь этот виртуальный и дополненный реальный мир, он будет во главе. Но опять же, здесь я говорю про прогрессивных технологичных чуваков из мегаполисов. А для людей, которые, то есть не так знакомы с контентом, то есть все, к чему мы уже привыкли, то есть условно AR на упаковках, это крутой способ взаимодействия. Интерактивные видео — это крутой способ взаимодействия. Любые какие-то нестандартные диджитал механики, включающие, не знаю, там, работу с голосом. Кстати, с голосом вообще отдельная история. Вы сейчас наверняка видели очень много разговоров о том, что старшее поколение, мамы наши, они гораздо круче общаются с Алисой, чем с телефоном. То есть им гораздо проще привыкнуть к голосовому управлению. И дети тоже очень много с ним общаются. Поэтому для такой более широкой аудитории, неискушенной аудитории, скажем так, диджитальной, для них крутые направления для механик — это как раз-таки аудиоформаты с голосовыми помощниками, которых сейчас просто у каждого бренда появляется свой. Я думаю, как-то так. Если мы говорим прям про сами механики. Но тут очень важный вопрос еще о том, не о том, какие механики ты используешь, а о том, как ты разговариваешь с аудиторией. Потому что мы сейчас живем в мире, в котором царствует новая этика, с которой нужно быть очень аккуратным в любых моментах, и нужно учитывать суперинтересы каждой маленькой целевой группы. Потому что вот это вот пространство диджитала нам дало крутую возможность объединяться в группы, независимо, где вы живете. И каждая эта группа защищает свои права, отстаивает эти свои права, и каждые эти права нужно учитывать. То есть, общаясь на тему экологии, нужно прям заморочиться, чтобы понять, что там вообще нужно говорить, чтобы не обидеть тех, кто давно этим занимается, и не зашеймить тех, кто этим не занимается. Я уже не говорю про более сложные истории, связанные там с правами каких-то определенных групп людей или других. Вот, поэтому как-то так вот. Очень важно сейчас, как ты разговариваешь с аудиторией, потому что она стала очень сегментированной. И у нас есть инструменты, чтобы под каждый сегмент по-своему разговаривать от лица бренда. У нас, в смысле, у рынка, у диджитала в целом, как бы не у меня, не у нас, как у агентства в целом, в принципе.
Очень глубокое наблюдение, на самом деле, что не так важны механики, как что ты говоришь и кого ты конкретно можешь обидеть, и как сделать коммуникацию и интересной, и при этом не беззубой, да, и при этом еще и не наступить на какую-нибудь мину какого-нибудь очередного woke-ness, да, какой-нибудь маленькой аудитории, которая очень при этом может громко обидеться. Я тебя понял.
Да, именно.
Угу. Валерий, а расскажи, вот ты сказал, что у вас был отдел corporate, да, видео, и что он меняется, даже непонятно, как его переименовать. На вот... Чуть-чуть поговори еще, пожалуйста, про то, на что заказчикам видеопродакшн нужно обратить внимание, что важно, куда все идет в вашем бизнесе.
Что касается нашего продакшена, я надеюсь, что мы скоро уже придумаем более актуальное название для самого бурно развивающегося направления в компании. Но путаница происходит на самом деле из-за логичных изменений на рынке. Собственно, раньше было как? Есть классическая реклама, это технически сложно, многобюджетно, продакшн-сервис, все на высшем уровне и так далее. А есть сегмент corporate. Простые ролики с маленькой там командой, с небольшими бюджетами. А потом появились новые форматы, так называемые. И за ними приходят крупные бренды с хорошими бюджетами, с крутыми, очень проработанными брифами, с абсолютным пониманием рынка. И, знаете, с требованиями к сервису не меньше, чем в коммершале. Поэтому такой заказ прямой рекламой ты не назовешь, поэтому в коммершал это не уходит. Да, и продюсеры из коммершал отдела тоже не всегда умеют работать с такой спецификой. Поэтому все нестандартные проекты у нас уходят в корпорейт отдел, который, к слову, за счет всех этих новых форм очень круто прокачался за последние несколько лет. Мы приобрели прям просто замечательную команду, которая умеет круто работать с отличным сервисом, с пониманием рекламного рынка. Ну, просто прям вот действительно я горжусь вообще нашей командой во всех направлениях. И мы, конечно, подстраиваемся под рынок, и развиваем компетенции во всех новых площадках, в новых формах. Мы очень любим экспериментировать, и мне в целом нравится то, что у нас нет вот этого желания работать на какие-то кейсы. Скорее, есть амбиция делать крутые проекты, которые будут работать на задачи клиента. Но в целом, мне кажется, если мы говорим про рынок, теперь же, что тренд, он таков. Большая часть клиентов понимает, что эмоциональная связь потребителя с брендом имеет действительно очень серьезное значение. И добиться вот этой связи, используя какие-то прямые, кондовые уже призывы, ну, очевидно говоря, сложно. Рынок перенасыщен такой рекламой, и уже давно идет обратный эффект у зрителей. Опять же, обращу внимание, что я не говорю, что подобной рекламы больше не будет. Нет, она никуда не исчезнет, так как в определенных сегментах, в определенных целях так называемая в продакшенах майонезная реклама, она очень эффективна. И я думаю, что ее будут использовать. Но нативная реклама, которая грамотно зашита в интересный, в полезный контент, дает хорошие показатели, иначе бы за ней не приходили, не вкладывались в нее умные маркетинг-директора, и мы не видели бы столько интеграций в клипы, шоу, док-рекламу, спецпроекты и так далее. Также тренд на социальную ответственность тоже никуда не исчезает, и очень интересные запросы идут на обучающий контент, как для внутреннего использования, так и для внешних, да, партнеров, клиентов, на контент для создания образа френдли, экологичного, там, во всех отношениях бренда. Тоже очень много запросов на какие-то милые, смешные, на какие-то короткие формы и ролики. За мокюментари жанром тоже очень интересно наблюдать. Бренды хотят говорить с аудиторией голосами своих сотрудников или партнеров, или клиентов, рассказывать так называемые трушные реальные истории. Причем в таком формате надо понимать, что генеральную линию, конечно, диктует бренд, но никаких указаний, подготовленных текстов для героев мы ни разу не делали. Это всегда такая живая история. И я, конечно, очень рекомендую клиентам присмотреться к таким роликам, к такому формату. Ну и новые площадки, конечно. Тут тоже стоит прям обратить на это внимание. Если мы говорим про 2021 год, то это просто бум ТикТока. Стабильно раз в 2-3 месяца мы получаем запросы от больших брендов на работу там, на этой площадке. Ну, бренды действительно прям прощупывают эту платформу, пытаются каким-то образом понять, как они себя будут вести на этой платформе. Ну, в общем, я думаю, что тут тоже стоит присмотреться, потому что прям скоро, я думаю, у нас будет прям бум.
Я не стала бы давать каких-то узкопрофильных советов, будь то в конкретная форма или площадка. Мое мнение таково, что необходимо при создании контента хорошо понимать, какое сообщение вы хотите сформировать в сознании потребителя, и действительно хорошо знать свою аудиторию. Тогда, исходя из этих вещей, методики, формы, да, они уже придут. Потому что когда вам нужно говорить, например, с сотрудниками, доносить до них не всегда популярные решения компании, конечно, стоит общаться с аудиторией на их языке. В этом случае, пожалуйста, формат мейкюментари. Или если задача общаться с массовой, широкой аудиторией, говорить просто и о сложном, вот, пожалуйста, наш пример – веб-сериал. Переработка пластика в целом, например, в моем понимании, это очень сложная тема. И благодаря нашему проекту, такой легкости, такой как бы увлекательной форме подачи, для меня бренд «Пятерочка» теперь ассоциируется с тем, что они как бы сняли с меня какой-то груз ответственности. То есть бренд показал мне, что я могу разбираться в этой теме, все не так сложно, как мне казалось, никто меня не грузил. Вот, поэтому, на мой взгляд, форма выбрана у нас была просто идеальна.
И самый последний вопрос у меня вам всем по очереди про любимые источники информации и вдохновения. Это может быть книжка, какой-нибудь канал в Телеграме, какой-нибудь западный сервис, где вы смотрите кейсы, или что угодно другое. Просто что-то, что слушателям нашим посмотреть, чем вдохновиться. Регина, расскажи, пожалуйста, где берешь такие вещи?
Меня вдохновляет контент, вообще не связанный напрямую с интернет-маркетингом, с диджиталом, но позволяющий на свои рабочие процессы, на проекты посмотреть под другим углом. Что я бы порекомендовала? Я слежу, регулярно слежу за, например, за тренд-репортами, там, Future 100, репорты о тренд-вотчинг, перестройка. Это про расширение сознания. Мне очень нравится канал Ленор Горалик, наверное, возможно, наши слушатели.
Да, Ленор Горалик, Content is the Queen, да, прекрасный.
The Content is the Queen, потрясающе. Да. Интересного, подписано на Скотт Гэллоуэй. Возможно, знаете, это профессор
Медиум волшебный, да, в Нью-Йоркском. Точно, да, очень четкий обзор.
Абсолютно, абсолютно. Да, у него очень интересные заметки как раз про тренды, про развитие социума, в том числе и бизнеса, цифрового бизнеса. Вот, возможно, мало кто знает, но обращу внимание, раз, по-моему, ежеквартально выходят любопытные, вот прям подчеркну, любопытные отчеты акционерам от Netflix, и это просто максимально концентрированные вот такие тоже тренд-репорты, то, на чем основаны Netflix. Они же очень динамичные, очень гибкие, и вот зачем стоит следить, так это за Netflix. И, в общем-то, это в публичном доступе, это очень полезно. Это прям моя рекомендация.
Супер инсайт, супер, спасибо большое. Дмитрий, расскажи, где у тебя секретные Netflix или прочие чудеса?
Мои секретные кнопочки вдохновения. Слушайте, на самом деле, я совершенно здесь, наверное, не буду оригинальным, повторюсь за Региной. Меня вдохновляет действительно то, что не относится к рекламе. То есть я очень много смотрю, я читаю новости каждое утро, у меня прям есть такая процедура. Вот, я открываю Feedly, RSS-подписку, и просто смотрю все медиа, на которые я подписан. Все издания, там, Daisy, Drum, Adage, какие-то связанные с тем, что связано непосредственно с рекламой. Всякие культурные, про арт, про технологии. Тот же тренд-вотчинг почитываю. Вот, но это все как бы, чтобы быть в тонусе. А вот именно вдохновляет меня, на самом деле, обычные люди, жизнь и какие-то микрокомьюнити. И вот я очень люблю упороться по какому-нибудь прикольному микрокомьюнити. Типа, например, есть такие ребята, которые называются спидранеры. Это люди, которые проходят игры на скорость. Или ребята, чиптюнчики, которые пишут музыку на старых компьютерах. Или, не знаю, там, альтернативная комедия. Я хожу на альтернативную комедию, смотрю на то, как шутят ребята, не так, как по телевизору в ТНТ, там, шоу стендап. Или какие-то смотрю, не знаю, там, YouTube-каналы с каким-нибудь ультралибертарианством. Ну, то есть, все, что, когда люди копают глубже, чем вот поп-культура, вот это меня супер вдохновляет, впечатляет и очень много дает мне вообще понимание того, как вообще живут сейчас люди и как, ну, типа, в каком мире мы действительно сейчас создаем этот контент. Вот. И я могу посоветовать несколько источников, но они такие прям супер обычные. Не знаю, если вам хочется поискать альтернативные музыки, посмотреть, что происходит в музыке сейчас, идите на Bandcamp, ковыряйтесь там. Если хотите посмотреть, что происходит в картинках, в дизайне, там, в иллюстрациях, идите на Behance. Есть несколько крутых каналов на YouTube про глубину сторителлинга в кино, типа там Movie Science или там Every Frame is a Painting, который, по-моему, уже помер. Ну, вот такого порядка, у меня несколько таких подписок. Вот. А из Телеграма, наверное, мой самый любимый канал, который вообще не пропускаю, всегда читаю полностью, это канал Mental Model Андрея Потапова. Вот. Он про то, как мы вообще мыслим и как мы вообще в целом... Я даже не знаю, как это правильно объяснить. Это именно про ментальные модели человека, про то, как устроено наше сознание по отношению к миру. Вот. И это супер, конечно, всегда впечатляет и вдохновляет. Ну, как-то так вот, если коротко.
Спасибо большое. Валерий, расскажи про свои источники информации и вдохновения, пожалуйста.
Мне уже чуть сложнее, потому что коллеги осветили.
Все хорошее забрали.
Да-да-да, все хорошее разобрали. Слушайте, ну тогда, если не говорить про конкретные площадки, да, где идти брать вдохновение, я бы на самом деле сказала очень банальную вещь, на которую в моей жизни работает безотказно.
это просто быть очень внимательным, стараться подмечать какие-то вещи, которые в суете порой, да, кажется, на них не стоит обращать внимания. Вот я зафиксировала для себя одну важную вещь, что когда в моей голове крутится какой-то запрос, я никогда не нахожу ответа, вот как и ребята, собственно, сейчас сказали, в том же направлении, в котором я ищу. То есть если у меня есть что-то связанное с менеджментом там, компании или внутри какими-то конкретными проектами, вот пока я ищу прямо в этой области, мне ничего не приходит в голову. Как только я отпускаю и иду на встречу с людьми вообще из другого бизнеса, иду на какую-то выставку или, там, не знаю, читаю обычную там, книгу, да, никак не связанную с нашей индустрией, вот там я нахожу ответ. У меня иногда бывают ситуации, когда я просто еду в машине, да, там, смотрю, и ниоткуда, да, ты видишь какую-то вывеску, слово, ты выхватываешь оттуда нужное для себя решение. То есть я давно для себя поставила такой, как, не знаю, задачку, да, что ли, стараться быть внимательней к тому, что говорят люди, к тому, что происходит вокруг меня, вот к тем мелочам, которые для меня чаще всего дают решение.
Что ж, друзья, спасибо большое, классно поговорили, я надеюсь, слушателям было интересно и полезно. Регина, Дмитрий, Валерий, спасибо большое.
Тебе спасибо,
да,
большое.
Да, спасибо большое за этот подкаст.
Это была маркетинговая рубка, и всем до встречи в следующем выпуске. Пока. Друзья, если вам понравился подкаст, сделайте, пожалуйста, пару вещей. Во-первых, перешлите, пожалуйста, этот выпуск друзьям или коллегам, которым он тоже будет полезен. Во-вторых, пойдите, пожалуйста, на Apple подкасты, Google подкасты, Яндекс.Музыку и все прочие места, где живут подкасты, и подпишитесь там на маркетинговую рубку. Ну, еще можно отзыв оставить, буду благодарен за положительный. Почему это важно? Ну, во-первых, маркетинговая рубка – это хобби-проект, и ваша обратная связь взбодрит меня и позволит мне скакать дальше. А во-вторых, чем нас с вами больше, тем мне проще будет добиваться аудиенции и брать интервью у разных крутых маркетологов и руководителей предпринимателей. Кстати, если вы знаете кого-то, кто делает нереально крутой маркетинг и поэтому должен стать героем моей маркетинговой рубки, пожалуйста, не стесняйтесь и пишите мне. Все контакты есть на сайте проекта kines.com. Большое спасибо, до встречи в следующем выпуске. Пока!